В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы. Итоги весеннего призыва в российскую армию. Сотрудники миссии ООН покидают Абхазию. Государственная дума обсуждает поправки в пенсионное законодательство. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор российской прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в России завершается весенний призыв. Как известно, это был рекордный по численности призыв в вооруженные силы страны. Число новобранцев увеличится по сравнению с весной прошлого года более чем вдвое, до 305 тысяч человек. Призыв на один год, и это, как говорят военные, значительно снизило количество уклонистов. Итоги призыва моя коллега Евгения Назарец попросила подвести ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.
Чем больше граждан призывается на военную службу, тем больше в абсолютном исчислении нарушений. По нашим данным, во-первых, очень много больных отправили в войска. По всем регионам есть уже ребята, которые не только в госпитале отлежали, но уже и увольняются по здоровью. Очень много нарушений, связанных с отсрочками, потому что Минздрав соцзащиты не разработал форму, которая подтверждает, что инвалиды, родственники нуждаются в помощи. В войска попали ребята, у которых дома остались тяжелые инвалиды. И, конечно, у солдат это вызывает много беспокойства. Еще мы наблюдали облавы, опять, как это было в 2000-2001 году. Причем облавы в этот раз по всем городам большим, крупным миллионникам, не только по Москве и Питеру, но и в Челябинске, и в сибирских городах. Когда на улице останавливают милиция ребят призывного возраста, везет их в ближайший военкомат, а там быстренько без документов проводит комиссию и отправляет войска. Причем это явное нарушение закона о милиции.
Валентина Дмитриевна, еще отмечают как нечто новое то, что в этом году стали призывать людей, бывших судимыми. Но, насколько я знаю, это и раньше было возможно.
Я была очень удивлена поднятой генштабом шумихой, что вот мы призываем с погашенной судимостью. С 1993 года в российском законодательстве, во-первых, лица, у которых судимость погашена. Другое дело, там есть всякие криминальные истории, когда кто-то хочет от уголовного дела уйти якобы в армию или еще что-то такое, или военкомат призывает человека, на которого возбуждено уголовное дело, продвигается своему. Это бывает. Но всегда в России погашенная судимость являлась основанием для того, чтобы человек дальше шел на призыв. Никаких новостей нету, никаких изъятий тут не было абсолютно. Другое дело, что понятно, когда молодой человек отбывает срок в российской тюрьме, то по здоровью он, конечно, уже потом, после тюрьмы или после колонии, практически всегда негоден. А так это никогда не было чем-то особенным. Другое дело, что вот мы сейчас знаем, что по какой-то причине ребята, у которых когда-то были судимости, которые у них давно погашены, почему-то их отправляют в Северокавказский округ. Ну, так нам говорят сами родители, и так нам телефонируют сами бойцы. Мне очень обидно, что попали в войска ребята с высшим образованием, многие из которых вообще готовились идти в аспирантуру. Никто из тех, у кого высшее образование, вот кто к нам обращался, никто по своей специальности не используется.
Из региональных военкоматов они проводят, как это водится, итоговые пресс-конференции. До нас, я имею в виду, до радиостанции, доходят известия о том, что военкомы отчитываются, что в связи с тем, что срок службы сокращен до 1 года, желающих отслужить стало гораздо больше, сами буквально рвутся в армию, потому что это полезно для карьеры и так далее. Как бы вы оценили подобные рассуждения представителей военкоматов?
Военкоматы давным-давно запустили ДЭЗу. Лучше отслужи сейчас года. Призыв. Да, эта история началась в 2008 году, и она продолжается. Но, к сожалению, на эту дурацкую уловку попадают очень часто именно родители. Причем в войска отправляют своих детей, негодных по здоровью. У нас просто тут посетительница была на днях. У мальчишки явно было заболевание тяжелое, неврологическое. Она его уговорила. Ну и теперь, естественно, у него был там срыв в воинской части, он у нас лежит в больнице.
Из Петербурга от нашего корреспондента пришло сообщение, что местный комитет солдатских матерей начинает кампанию за пропаганду альтернативной гражданской службы. И даже, дескать, там имеет место история, когда юрист комитета солдатских матерей выбрал альтернативную гражданскую службу. Как вы полагаете, какие-либо кампании по пропаганде альтернативной гражданской службы службы могут изменить ситуацию в этой сфере?
На мой взгляд, в России закон об альтернативной гражданской службе никуда не годится. И сейчас, во время кризиса, когда рабочих мест нет, когда зарплата маленькая, когда ребят направляют в другие субъекты федерации, я не вижу перспектив. Противопоставить вот этому всему призывному безобразию, призывному рабству, Россия должна только добровольную профессиональную военную службу. Другого выхода нет. Проведя кампанию за альтернативную гражданскую службу, мои коллеги фактически поддерживают сам призыв, комплектование по насильственному призыву как таковому. А Союз комитета солдатских матерей является принципиальным противником системы призыва, потому что она себя изжила, потому что она делит военнослужащих на несколько сортов: офицеры, белая кость, солдаты, контракты, у которых есть какие-то права, и абсолютно бесправные, хуже, чем зэки, солдаты по призыву. Эта система не должна существовать в России.
На вопрос Евгении Назарец отвечала Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей. Свердловская область план по призыву выполнила досрочно. Военные рапортуют, что количество уклонистов здесь снизилось втрое, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Из Свердловской области в армию в этот весенний призыв отправилось 7400 человек. Военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин уверен, что большинство призывников пошли служить с удовольствием.
Мы традиционно на областном сборном пункте проводим опрос призывников, почему я пошел в армию. То есть они пишут сочинение на вольную тему, и мы разрешаем, пожалуйста, можете подписываться, можете не подписываться, анонимно писать. И подавляющее большинство призывников пишут, что это им необходимо для будущей своей биографии. То есть служить надо, и вот таких каких-то антиармейских или антислужебных каких-то высказываний не отмечается.
Причина, по мнению полковника Клешнина, простая – сокращение срока службы до 12 месяцев. Поэтому и уклонистов стало меньше в 3 раза, говорят в областном военкомате. Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что этот весенний призыв прошел легче, чем обычно.
Легче, потому что, к глубокому сожалению, кризис, и не только люди, которые в сельской местности, которые традиционно неплохо шли служить в армию, но и из малых городов, где градообразующие предприятия, встали и вот на этот период настроены идти служить.
Несмотря на досрочное выполнение плана по призыву, военные по-прежнему обеспокоены состоянием здоровья призывников. Из 10 человек только 6 признаются годными к службе. И это хуже, чем в целом по России, говорит военный комиссар Александр Клешнин.
По России вот этот коэффициент составляет из 10-7. И, к сожалению, тут уже пошла тенденция. Если мы раньше говорили, что подавляющее большинство отсрочек по состоянию здоровья были связаны с заболеванием хирургического характера, то сейчас на первый план, это почти каждый пятый, получали отсрочку по состоянию здоровья по врачу-психиатру. То есть психические расстройства личности, в том числе здесь и наркомания, и хронический алкоголизм. Вот эти заболевания выходят на первый план.
В этом году в армию впервые стали призывать людей с погашенной или снятой судимостью. Из Свердловской области в войска отправили 500 таких призывников. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова считает это решение правильным.
Почему? Потому что когда-то им дали шанс выжить, этим ребятам. Я рада, что суды поверили, что в несовершеннолетнем возрасте можно совершить просто глупость, просто ошибку. И ребят есть шанс исправиться. На них не поставили клеймо на всю оставшуюся жизнь.
Правом на альтернативную гражданскую службу в этот призыв воспользовались 2 человека. Обоих отправили в соседнюю Тюменскую область. Один будет работать в больнице, второй на почте. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль судебного пристава. Погибли 2 человека. В Москве задержана высокопоставленная сотрудница агентства по страхованию вкладов по обвинению в получении взятки. В Чечне в перестрелке с боевиками погибли 2 милиционера и 2 военнослужащих. 6 сотрудников милиции получили ранения. Последняя группа миссии наблюдателей ООН сегодня покидает Абхазию, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В египетском Шарм-эш-Шейхе собираются на 15-й саммит руководителей стран движения неприсоединения. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Сходна ли Россия с Америкой? Радиоэссе Бориса Парамонова. Документальный фильм Олега Дормана «Подстрочник». Разговор после премьеры. «Дягилевский год в Монако». Репортаж Сергея Дедюлина. И книга Лоула Шварца о холодной войне. Интервью с автором. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. Наблюдатели ООН сегодня покидают Абхазию. Они уезжают из региона вместе с последней группой миротворцев. В июне Россия в ходе заседания Совета Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето, заблокировала проект резолюции с предложением продлить срок полномочий наблюдателей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В среду военные наблюдатели Организации Объединенных Наций и технический персонал миссии по наблюдению в Абхазии, Грузия, покидают грузинскую автономию, независимость которой была признана Россией и Никарагуа после пятидневной войны августа 2008 года. Первые наблюдатели ООН появились у реки Гумиста, где тогда проходила линия фронта, летом 1993 года. Впрочем, они не смогли реально повлиять на ситуацию. 30 сентября 1993 года абхазские войска полностью вытеснили грузинские формирования из Сухуми и со всей территории Абхазии. Таким образом, линия фронта пролегла уже вдоль реки Ингури, исторически разделяющей Грузию и Абхазию. Весной 1994 года Грузия и Абхазия при посредничестве России в присутствии генерального секретаря ООН Бутроса Гали подписали Московское соглашение о прекращении огня и разведении вооруженных формирований сторон. Именно на основе этого соглашения Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации в Грузии и миссии по наблюдению в Абхазии, Грузия. Одновременно в бассейн реки Ингури, кроме военных наблюдателей ООН, были введены несколько тысяч российских миротворцев. Во всех резолюциях и иных документах ООН миссия называлась «Миссией по наблюдению в Абхазии, Грузия». После признания независимости Абхазии, Москва, обладающая, как известно, правом вето в Совете Безопасности, потребовала изменить название сначала на «Миссию по наблюдению в Абхазии», без упоминания Грузии, а затем на компромиссную формулировку «Миссия по стабилизации». Однако для Грузии и ее западных партнеров согласие на все компромиссные формулировки означало юридическое признание изменившихся политико-правовых реалий в регионе. Именно поэтому западные государства настояли на голосовании в Совете Безопасности решения по техническому продлению миссии с упоминанием прежней формулировки «Абхазии, Грузия» или «О ситуации в Грузии». Россия наложила вето на проект и прекратила деятельность полевой миссии ООН как в Абхазии, так и в Грузии. Известный эксперт, профессор Георгий Анчабадзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что пребывание на грузино-абхазской границе миссии ООН было важным фактором сохранения мира в регионе.
Наличие миссии играло положительную роль в грузино-абхазских взаимоотношениях. Одной из таких связей, которая связывала Тбилиси и Сухуми, которая сейчас исчезла. Я очень опечален, что миссия ООН уже ушла из Абхазии. Способствовали сохранению стабильности. Играла она и также и гуманитарную роль, способствуя каким-то вот связям сторон, который сейчас уже не будет.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Обзор прессы в программе «Свобода в полдень» посвящен изменениям, которые могут произойти в работе коммерческих банков с клиентами. В первую очередь речь идет о клиентах недобросовестных. Как пишут сегодня газеты, банки получат законное право в одностороннем порядке расторгать с клиентами договор банковского счета, а перечень критериев, при наличии которых можно будет отказывать в открытии счетов, расширится. Подробности в обзоре Валерии Шабаевой.
Такое право, причем для его реализации не потребуется решение суда, банки получат в случае принятия внесенной вчера в Госдуму поправки в закон о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Эта инициатива соответствует требованиям ФАТФ и мировой практики. Однако критерии оценки клиентов, к которым банки смогут применить санкции, слишком размыты, пишет «Коммерсант». Это, по мнению банкиров, может привести к резкому увеличению судебных разбирательств. Тем более, что сейчас банки относят категории подозрительных каждую пятую операцию. Согласно отчету Росфинмониторинга, в 2008 году выявлено 16 тысяч операций на сумму 82 миллиарда рублей, которые были признаны сомнительными в ходе проверок. При этом банки направили в комитет информацию об операциях на сумму 87 триллионов рублей, то есть в тысячу раз большую. Сейчас банкиры обязаны выполнить операцию клиента или заключить с ним договор банковского счета, поясняют ведомости. Отказ возможен только если клиент предоставил недостаточно недостоверную информацию, недействительные документы или отчетность, либо совсем отказался их предоставить, либо, если есть сведения о его участии в террористической деятельности. Поправки Шипунова дают банку право отказать клиенту, если есть указание на запутанный или необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели. Банк должен будет лишь письменно уведомить клиента о расторжении договора, и через месяц после оповещения договор считается расторгнутым, а средства со счета либо выдаются клиенту, либо перечисляются по его требованию на другой счет. Сейчас у банка нет законных оснований отказать клиенту, если тот предоставил все необходимые документы, даже если сделка, по мнению банка, сомнительна, говорит старший вице-президент Бинбанка Кирилл Любенцов и приводит пример. Клиент перечисляет средства за рубеж на покупку кнопок на острове Мэн, предоставив все необходимые документы. По формальным признакам банк ему отказать не может, и клиент вправе требовать совершения операции, поскольку он предоставил все необходимые подтверждения. Поправки он считает правильными и нужными. Любые сомнительные операции могут проводиться по формальным признакам вполне основательно. На банках лежит большая ответственность, и совершенно логично подкрепить их такими полномочиями, убежден президент Ассоциации российских банков Горегин Тысунян. Поправки готовятся к первому чтению в осеннюю сессию. Комитет по финансовому рынку Госдумы внимательно их проработает, говорит председатель комитета Владислав Резник. Его мнение о новациях отрицательное. Договор банковского счета публичен, и это очень хорошо, что клиенту банк не может отказать в открытии счета. А в поправках есть оценочные нормы, значит, коррупционные. Получить комментарии Росфинмониторинга и Центробанка ведомостям вчера не удалось. Я попросила прокомментировать внесенную поправку члена Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павла Медведева.
Мне проект закона кажется чрезвычайно странным. Я попытаюсь перевести на русский язык то, что здесь написано. Здесь написано следующее. Если в банк приходит гражданин, пытается открыть счет, ну или там депозит разместить, а банкиру кажется, что этот человек странный, подозрительный, то банкир может ему счет не открыть. Человек, который пришел в банк, либо действительно преступник, и подозрение правильное, либо честный человек. Если он преступник, то мне кажется, что ему надо открыть счет и так долго с ним возиться, чтобы милиция успела прибежать и надеть на него наручники, а вовсе не отсылать его из банка. Если он честный человек, то какое право банк имеет отказывать ему в предоставлении услуги, которая предоставляется всем гражданам? Это так называемая публичная оферта. И в публичной оферте не написано, что этому гражданину ее нельзя предоставить. А последняя часть этого закона вообще выглядит анекдотически. Если у человека уже есть деньги в банке, уже есть у него депозит, и он вызывает подозрение банка, то по этому закону деньги этому гражданину либо надо отдать физически, то есть в наличной форме, либо по его просьбе перевести в другой банк. По-видимому, в надежде, что другой-то банк не обнаружит, что этот человек преступник, и будет его обслуживать нормальным образом. Ну, мораль такая, что этот закон, с одной стороны, противоречит Конституции, он передает право судить банку, с другой стороны, он, этот закон абсолютно иррационален. Вместо того, чтобы пытаться поймать преступника и довести дело до суда, и там уже выяснить, подозрение было правильным или нет, предлагается преступнику пойти в другой банк и попробовать там свое счастье.
У микрофона «Радио Свободы» был член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павел Медведев. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Первый раунд переговоров по преодолению политического кризиса в Гондурасе завершился безрезультатно. Накануне свергнутый президент этой страны Мануэль Селая заявил, что народ имеет право начать восстание для возвращения его к власти. Подробности узнаем у моего коллеги Александра Гостева. Он сейчас в прямом эфире. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, Мануэль Селая призвал соотечественников к восстанию против правительства, которое он называет правительством де-факто. И первое его, как бы, стремление сейчас заставить гондурасцев, поддерживающих его, продолжать акции протеста и ни на секунду не уходить с улиц. Действительно, митинги в поддержку Селаи продолжаются. И я напомню, что Мануэль Селаи потребовал, чтобы вот это правительство де-факто Роберто Мичелетти, путчисты, называть их можно сейчас по-разному, в ходе второго раунда переговоров, который начнется в Коста-Рике в субботу, приняли на себя обязательство выполнить резолюции ООН, которые предусматривают немедленное восстановление его у власти. Я напомню, что переговоры в Коста-Рике, о которых вы упомянули, Михаил, они действительно были обставлены таким образом, что ни одна из участвовавших в них сторон и посредники, ну, с самого начала фактически не сомневались в том, что они действительно обречены на провал. Вообще, с 28 июня, когда военные подняли мятеж и захватили власть в Гондурасе, а президента Селаю насильно вывезли в Коста-Рику, эта тема продолжает оставаться одной из основных мировых тем, несмотря на какие-то другие значительные политические события в мире. В силу того, что, ну, просто в Латинской Америке давно не происходило, во-первых, военных переворотов, а во-вторых же, этот военный переворот, ну, настолько не похож на все предыдущие, вообще на всю историю континента за последние, скажем, 200 лет, что все с таким интересом наблюдают за происходящим и при этом верят в то, что, наверное, вот в политических традициях в Латинской Америке что-то, наверное, изменилось в силу того, что, ну, не пролилось ни одной капли крови. Это первое. Вообще возможны после военного переворота какие-либо переговоры между теми, кто власть захватил, и тем, кто был свергнут. И попытки обеих сторон задействовать общественное мнение мировое, апеллировать к президентам и властям соседних государств, всячески как бы перетянуть на себя мировые средства массовой информации. Это для Латинской Америки, я бы сказал, что-то новое. Но по-прежнему вот эта патовая ситуация сохраняется. Сторонники Селаи, в основном это такие самые беднейшие слои гондурасского населения, митингуют, а достаточно такая западно-либеральная верхушка, которую поддерживают военные, буржуазия, средний класс, поддерживают Роберто Мичелетти. Сколько это будет продолжаться, сейчас не скажет никто. Видно, потому что никто не настроен на какие-то решительные и, не дай бог, насильственные действия. Михаил.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Водительские страдания, почему жизнь человека за рулем становится дороже, о новых поправках в закон об ОСАГО, росте тарифов и новых ограничениях на ввоз иномарок, которые вступают в силу 15 июля, ведущая программы Анна Качкаева побеседует с лидером движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым. Вы слушаете «Свободу» в полдень в Москве, 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня завершается весенняя призывная кампания. Число новобранцев, которые будут служить в армии по призыву, увеличилось более чем вдвое по сравнению с этим же периодом прошлого года и достигло 305 тысяч. Правозащитники обеспокоены рекордным количеством нарушений в ходе весеннего призыва. В Москве задержана высокопоставленная сотрудница агентства по страхованию вкладов по обвинению в получении взятки. По данным следствия, главный эксперт департамента ликвидации банков Екатерина Мерзлякова получила 24 тысячи евро от клиента, обанкротившегося Сибирско-Московского коммерческого банка, за возвращение вклада. В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль судебного пристава Бекхана Евлоева. Погиб он и его родственница. Его брат Ахмед Евлоев ранен. В Веденском районе Чечни в результате перестрелки с боевиками погибли два милиционера и двое военнослужащих. Шесть сотрудников милиции получили ранения. Последняя группа миссии наблюдателей ООН сегодня покидает Абхазию, сообщает корреспондент Радио Свобода. В июне Россия, воспользовавшись правом вето в ходе заседания Совета Безопасности ООН, заблокировала проект резолюции с предложением продлить срок полномочий наблюдателей. Конституционный суд России подтвердил право ветеранов милиции, пострадавших при выполнении служебного долга, на ежемесячные компенсации. В египетском Шарм-эш-Шейхе собираются на 15-й саммит руководителей стран движения неприсоединения. Ожидается, что в центре обсуждений будут проблемы, связанные с глобальным экономическим кризисом. В Пакистане в долине реки Сват в бою с правительственными войсками погибли 6 боевиков талибов. Тем временем продолжается начавшееся в понедельник возвращение тысяч беженцев, покинувших этот район, в связи с проводившейся недавно крупной армейской операцией против талибов. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селаес заявил, что народ имеет право начать восстание для возвращения его к власти, сообщает BBC. Роберто Мичелетти, возглавляющий временное правительство, заявил, что Селаес будет арестован, если вернется на родину.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня депутаты Российской Госдумы во втором чтении рассмотрят поправки в пенсионное законодательство. Предлагается отменить единый социальный налог и сделать социальные взносы для работодателей добровольными. Научный руководитель Высшей школы экономики, экономист Евгений Ясин, считает, что накопительная часть пенсии станет значительно меньше. По его мнению, большинство россиян еще не готовы сами копить деньги на старость. С Евгением Ясиным побеседовала Любовь Чижова.
Прежде был определенный порядок, в соответствии с которым пенсионный фонд формировался за счет обложение работодателей единым социальным налогом, основная доля сбора которого шла на подкрепление пенсионного фонда. Дальше те деньги, которые попадали в пенсионный фонд, делились на базовую часть, страховую часть, накопительную. Накопительная в данном случае играет решающую роль, потому что единый социальный налог обязательный, и накопительная часть – это обязательная доля поступления от этого налога. Сейчас ситуация меняется вот в этом важном пункте. Единый социальный налог начинает собирать деньги только для распределительной части пенсии, то есть базовой и страховой. Накопительную часть формируют либо сами граждане на основе своих добровольных взносов в пенсионный фонд, а если они соглашаются на то, чтобы вносить эти деньги, то тогда государство добавляет им определенную сумму, скажем, на 1000 рублей взноса, тоже 1000 рублей от государства, но не больше там 12 или сколько-то тысяч в год.
Евгений Григорьевич, это хорошо или плохо?
Я лично считаю, что это скорее плохо. Потому что таким образом наша установка, которая лежала в основе предшествующей системы пенсионной, а так как она формировалась с начала 2000-х годов, заключалась в том, что взносы были обязательны для работодателей, то есть они были в виде налога, и выделение накопительной части означало, что формируются длинные деньги, формируются в составе пенсионного фонда средства, которые можно будет вкладывать в долгосрочные проекты и одновременно повышать пенсии для тех, кто будет выходить на пенсии. И система пенсионная строилась как смешанная, распределительно-накопительная. Надо сказать, что чем выше доля накопительной части пенсии, тем больше у вас длинных денег и больше возможностей для использования средств пенсионного фонда в качестве кредитных ресурсов на долгосрочные проекты, что способствует модернизации и повышению темпов развития экономики.
То есть сейчас этих длинных денег становится меньше?
В общем, да. Потому что мне кажется, что если это все переводится на добровольную основу, то население платить не будет. В условиях России никто не думает о здоровье, и никто не думает о старости.
В эфире «Свобода» был научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Эксперты считают, что если поправки в пенсионное законодательство будут приняты, система начисления пенсии в России станет еще более запутанной. Предлагается собирать пенсионные взносы только с зарплаты до 415 тысяч рублей в год. Депутат от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева считает, что таким образом государство законодательно закрепляет отсутствие социальной солидарности.
Предлагаются две новые схемы. Первая – валоризация, то есть это переоценка пенсионных прав, которые были до 2002 года. Их предлагают проиндексировать на стаж, который был до 1991 года. При этом в этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жен военнослужащих в местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Любые. техникум, вуз, аспирантура, докторантура, ремесленные училища. Вот все вот это.
Для чего предлагаются эти изменения? Чем их мотивируют разработчики этих поправок?
Ну, разработчики мотивируют это повышением пенсии. Ну, повышение пенсии, если говорить, сохранение всех тех несправедливостей, которые есть сейчас, легче и проще сделать просто индексацией. А с учетом того, что при переоценке пенсионных прав 2002 года реальная средняя зарплата была 2500 рублей, а заложен там в коэффициенте 16,71, тут можно просто было индексировать, увеличивать это на любую величину. И на 30%, и на 40%, и так далее.
Кто прежде всего страдает от этих всех пенсионных изменений?
Страдают в целом все, потому что система очень запутанная. Будет большое количество ошибок при исчислении пенсии, и люди будут недовольны. Второе. Предприниматели, безусловно, будут недовольны, поскольку увеличится количество налоговых проверок. Если раньше проверяла одна налоговая служба, то теперь будут проверять все 4 фонда. Для малого бизнеса, инновационного бизнеса, обрабатывающей промышленности, очень сильно увеличивается налоговый пресс, практически в 2.5 раза. В целом пенсионная система дискриминирует людей, у которых был заработок выше среднего до 2002 года, это все не учитывается. Дискриминируются все люди, у которых есть специальное образование, которые его получили очно. Дискриминируются женщины, имевшие периоды ухода за ребенком. Женщины, проживавшие в гарнизонах с мужьями, потому что это все тоже при валоризации не учитывается. Также по-прежнему не учитывается при переоценке пенсионных прав, которые были до 2002 года. В дискриминационном положении оказываются люди, которые работали на тяжелых и вредных работах.
Таково мнение депутата от фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой. И в завершении темы пенсии опрос. Понимаете ли вы, как рассчитывается пенсия и какой она будет? С таким вопросом обратился на улицах Самары к прохожим наш корреспондент Сергей Хазов.
Ну, по моей зарплате, я, честно говоря, насколько я знаю, это довольно прилично сейчас. Ну, где-то 5000, может быть.
Мне хватает пенсии. Ведь я одна, а другие получают нищенскую пенсию, которой хватает только заплатить за коммунальные услуги, за квартиру, и все. И жить очень трудно ветеранам некоторым, которые получают маленькую пенсию. Вот обещали в прошлом году 300 рублей, ничего не дали. В этом году обещали 1000 рублей, но думаю, что это не будет. У нас много обещают, но ничего не делают.
Я думаю, что пенсии у меня никакой не будет, потому что в силу того, что у меня определенно есть специфика моей работы, я работаю в основном по договорам. И то, что там перечисляют на мой пенсионный счет, вызывает у меня только слезы, когда я вижу эти письма из пенсионной компании. Я понимаю, что я ничего от них не получу. Поэтому я лично не верю в то, что у меня будет какая-то пенсия при таком вот правительстве, при таком подходе к пенсионному обеспечению.
Я ветераны войны. По 40 с лишним лет отработала. Ветеран труда. Казалось, обманутой. Так у нас отняли все это. На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил: вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
Конечно, подумал. По тем временам, конечно, я не в состоянии, а по нынешним тем более.
Очень плохо. А мы вообще пенсионеры, я не знаю, просто нас изживают. Пока мы ничего не получили, еще никому ничего не дали. И мы даже не знаем, сколько нам платить будут. С 1 января льготы все отменены.
В данный момент не совсем. Заработная плата 6 тысяч.
Не очень хорошо. Забота должна быть постоянная. А заключаться она, допустим, вот пенсионерам. Должны постоянные, каждый год. Какая-то материальная помощь должна быть. На пенсию не может человек существовать. Просто, во-первых, очень дорого жилье. То есть настолько мало пенсии, что никакие льготы эти не позволяют жить в достаточно нормальных условиях. Но я считаю, 10 тысяч это нормально будет для вот нас. А так надо 10-12 тысяч. Вот чтобы хотя бы вот прожить нормально, достойно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос: понимаете ли вы, какая у вас будет пенсия? Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Депутаты городского собрания Сочи единогласно утвердили генеральный план развития курорта, который предусматривает застройку национального парка. Против этого генерального плана Министерство природы и экологи. С подробностями наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов.
На очередной сессии депутаты городского собрания города Сочи утвердили новую редакцию генерального плана развития курорта. Она рассчитана на 25 лет и определяет основные пути развития Сочи как горного, климатического и бальнеологического курорта. Кроме того, новая редакция генплана позволяет решить ряд острейших градостроительных проблем сегодняшнего дня, говорит Олег Шевейко, главный архитектор Сочи.
Одна из главных целей – это упорядочить застройку на территории города Сочи.
Курорт будет развиваться за счет новых территорий в предгорной местности, продолжает главный архитектор.
Изменение городской черты с ее увеличением на 4559 гектаров.
Часть новых территорий, как говорят в администрации Сочи, предполагается изъять из состава земель Сочинского национального парка. Эта позиция местных властей подверглась критике в Министерстве природных ресурсов. Экологическое ведомство отказалось согласовывать генплан Сочи в его нынешнем виде. Не комментируя свое решение, глава Сочи Анатолий Пахомов на сессии городского собрания лишь подтвердил наличие разногласий.
Документ принят, документ очень важный, он идеальным не будет, потому что, принимая его, зная, что есть разногласия у нас с Минприроды.
Минприроды настаивает на том, что Сочинский национальный парк не должен уступать даже те территории, которые уже сегодня под застройками, продолжает глава Сочи, а также те населенные пункты, которые были еще в 1977 году определены как городские. Позиция природоохранного ведомства, о которой говорят представители общественных экологических организаций, заключается в том, что ныне действующее законодательство не предусматривает изъятие земельных участков при установлении черты населенных пунктов. Более того, изъятие земель из состава особо охраняемых природных территорий категорически запрещено.
К сожалению, то, что генеральный план был принят в нынешнем виде, без учета замечаний Министерства природных ресурсов и общественных организаций, порождает конфликт, без которого мало что хорошего будет. Это затормозит применение генплана.
Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу, является одним из авторов открытого письма, подписанного представителями Всемирного фонда дикой природы, Greenpeace России, Международного социально-экологического союза и Центра охраны дикой природы. Природоохранные организации считают, что генеральный план Сочи должен соответствовать нормам законодательства и содействовать устойчивому развитию города-курорта. Зеленые намерены опротестовать через органы прокуратуры, если понадобится в суде утвержденный генплан Сочи. Администрация города-курорта, в свою очередь, не видит проблем в том, что генеральный план был принят с разногласиями и тоже готова в судебном порядке отстаивать свою точку зрения. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль судебного пристава. Погибли два человека. В Москве задержана высокопоставленная сотрудница агентства по страхованию вкладов по обвинению в получении взятки. В Чечне в перестрелке с боевиками погибли два милиционера и двое военнослужащих. Шесть сотрудников милиции получили ранения. Последняя группа миссии наблюдателей ООН сегодня покидает Абхазию. В египетском Шарм-эш-Шейхе собираются на 15-й саммит руководители стран движения неприсоединения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому ответил Дмитрий Медведев своим визитом в Цхинвале?
Комментарии экспертов.
Госпожа министр обороны Литвы в интервью Радио Свобода.
Право автора.
Впервые в плену у сомалийских пиратов оказалась женщина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит выпуск экономических новостей, с которыми вас познакомит Иван Трефилов.
Доходы федерального бюджета России в обозримой перспективе из-за финансового кризиса будут составлять около 16% ВВП или от 6,5 до 7,5 триллионов рублей в год, сообщил председатель правительства Владимир Путин. Таким образом, по сравнению с 2008 годом, федеральный бюджет, по его словам, недосчитается около трети своих доходов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа составит $222 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 4,5% выше нынешней ставки, но более чем в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июня по 14 июля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более $65,5 за баррель, или примерно $479 за тонну. Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось более чем на 65% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 288 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ASM Holding. В целом объемы выпуска автомобилей в стране за 6 месяцев года составили почти 340 тысяч единиц. Это на 62,4% меньше, чем в первой половине прошлого года. В Европейском Союзе общий объем промышленного производства увеличился в течение мая на 0,1% после сокращения на 0,8% еще в апреле. Вместе с тем, как сообщило статистическое ведомство Европейского Союза, к уровню мая прошлого года он сократился почти на 16%. Максимальный рост промышленного производства среди 27 стран ЕС 7,3% в мае был отмечен в Литве. Самое же крупное сокращение объемов производства на 4% произошло в Латвии. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Эта ставка действует в Японии с декабря 2008 года, когда она была снижена с 0,3%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, а для 16 стран еврозоны на уровне 1%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 51 копейка, на 55 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 49 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 51 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Сегодня в Москве открывается международный фестиваль невербального театра «Личное дело номер 4». В рамках фестиваля будут представлены работы нового поколения хореографов из России, Бельгии, Сербии, Дании, Израиля, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. О современном танце с российскими участниками фестиваля беседует Тамара Леленкова.
Фестиваль невербального театра «Личное дело» возник благодаря летней школе танцев, которую вот уже в 9-й раз организует агентство театров танца «Цех». Дело в том, что в понимании нового поколения хореографов современный танец давно уже вышел за пределы традиционного определения «танец». Я спросила Татьяну Гордееву, формировавшую программу летней школы.
Техники современного танца существуют все-таки или это условное такое понятие?
Условное. Безусловно, что сейчас уже становится очевидным, что это очень все условное, потому что техники, которые довольно жесткие, они у нас будут представлены в этом году. Например, Воля Гордона будет преподавать клянь-техника. Техника связана с больше себя осознаванием, с построением различных соединений в теле, которые помогают танцовщику какую-то новую свободу для себя приобрести в движении, какое-то новое понимание о своем теле, о строении, которое, в общем, так необходимо. И он потом это как-то вот в перформанс переводит, все вот это очень тесно связано. Вот говоря об этой практике соединения ума и тела, вот эти body-mind-centering практики, которые у нас будут представлены, Рахель Вухмес из Британии, тоже очень специфическое направление, где движение выстраивается даже не при помощи костей, как New Anatomy или Experiential Anatomy направление, или Клянь, да, тоже кости, а даже как бы, до уровня венозной артериальной крови. Преподаватель может принести мешочек целлофановый с водой и напомнить о том, что вот печень-то, она же все же не невесомая, у нее же есть вес. Вот это ощущение, что это не плоскость, это не какая-то бестелесность тела, в котором есть вес, с которой передвигается и доставляет столько много возможностей в динамике, в скорости, инерции, то все, что вот из этого возникает. Чем отличается балет, который строится на одном пятачке при помощи мышц, которые тренируются ежедневно. И наша свобода в том, что хотим, да, не хотим, нет.
Свой сольный проект «Правила веревочки» Татьяна Гордеева покажет 18 июля в актовом зале. Открывается же фестиваль «Личное дело номер 4» спектаклем Московского театра форм и фигур хореограф Александр Пепеляев. Я попросила его рассказать о проекте.
Фестиваль, собственно, был придуман для того, чтобы потребности во всяких экспериментах, которые существуют и витают в воздухе во время школы, на которую приезжает масса озабоченных новыми идеями людей, и которые здесь рыщут, хотят что-то видеть, как бы у нас была такая с самого начала задача попробовать во время школы показать что-то, что вообще увидеть нельзя. Не то, что в провинции, но и в Москве практически. А поскольку возможности у нас небольшие, зал у нас маленький, предназначен для камерных работ, то и сразу, естественно, выпала идея такого камерного фестиваля, но абсолютно такого отвязного по эксперименту. Поэтому сразу ушли в шоу, спектакулер, вот такие шоу-работы, и остались только те, которые, собственно, попадают в название personal profile, личное дело, то есть то, где человек о себе рассказывает что-то абсолютно уникальное. И за это время, в общем, было показано много разных вещей, иногда они совершенно дикие, иногда они очень интересные и неожиданные, но я думаю, что свою задачу таких провокаций и катализатора мозговых движений этот фестиваль замечательно выполняет, потому что иногда это шокирует. То есть люди просто не понимают, а как, что, зачем, почему такое называется там танцем или какое-то отношение. Но потом, конечно, такие страшные, ужасные вопросы, они заставляют людей думать и как-то самим реагировать уже своими средствами на это.
Можно говорить о каких-то тенденциях и есть ли какие-то, может быть, национальные особенности?
Национальные вряд ли, потому что говорить о том, что американцы чем-то отличаются от Израиля или Прибалтики, невозможно. Иногда, в общем-то, непонятно, кто сделал работу. Если смотреть и не знать, то, в общем, не угадаешь. Ну, такая очевидная вещь, конечно, это технологий много, потому что то, что называется современным танцем, это всегда имело дело с массой параллельных каких-то видов. И непременно туда попадала вся фотография, современная музыка, видео, кино. И очень много экспериментов, которые были сделаны на сцене вот на этой, на танцевальной, на движенческой, они потом использовались в театре, в видеоклипах каких-то, где-то еще. То есть тенденция активно и жадно осваивать какие-то новые возможности, которые появляются сейчас со всеми техниками, которые развиваются и становятся доступными.
Познакомиться лично с творчеством нового поколения хореографов можно будет на площадке актового зала. Фестиваль продлится до 31 июля. За это время свои работы покажут также Олег Сулименко, Перин Вали, Мартин Фосберг и другие. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Польше, как, пожалуй, везде в мире, действуют мошенники, которые выдают себя за специалистов-профессионалов, при этом совершенно не разбираясь в той или иной профессии или области науки. О том, как власти Польши борются с таким мошенничеством, расскажет корреспондент «Радио «Свобода» в Варшаве» Алексей Дзиковицкий.
Сегодня в Варшаве найти бригаду рабочих, недорого берущих за, например, ремонт или отделку квартиры, не такая простая вещь, как казалось бы. Сотни тысяч поляков-профессиональных строителей после вступления страны в Европейский Союз уехали работать в Великобританию, Швецию, Бельгию. Те, кто остался, на вес золота. Стоимость строительных работ стремительно возросла, и этим пользуются те, кто, прямо скажем, не имеют или до недавнего времени не имели непосредственного отношения к штукатурке, укладке паркета и плиток. Бригады псевдостроителей нередко берут задаток, причем неофициально, без бумаг. Так, мол, будет дешевле, без налогов. И или пропадают, или делают работу так, что заказчик потом клянет себя за то, что их нанял. Подобное случается столь часто, причем не только в строительстве, что на одном из польских телеканалов довольно долгое время даже выходила специальная программа под названием «Неполадка», пользовавшаяся большой популярностью.
Тысячи уранцений, миллионы малых дручиков, ущелин.
Тысячи устройств, миллионы маленьких проводков, винтиков работают в нашем доме для того, чтобы обеспечить нам комфорт. Если какая-то из этих мелочей испортится и нужно пригласить специалиста, начинается период проблем и расходов, а начало всему маленькая неисправность.
А początkiem wszystkiego jest zawsze drobna usterka.
Авторы программы снимали квартиру и, прикинувшись ее жителями, вызывали найденных в интернете всевозможных специалистов. Причем бытовую технику или, например, электропроводку в квартире они специально портили, но таким образом, чтобы для устранения неисправности требовались очень простые действия, например, припаять один провод. Однако в большинстве случаев такие мастера или не знали, как починить агрегат, или просто вытягивали деньги, делая вид, что нужен серьезный ремонт. Фрагмент программы, в которой сантехника вызвали починить протекающий кран. Все снимается скрытыми камерами. А когда испортился кран? Было все хорошо, а потом раз и испортился?
Ну, я сейчас все уже это же не вкусно.
Да, давно уже течет, а я вот не выдержала и вызвала мастера. Все, так быстро вы сделали это. Сколько я должна? Больше мне стоило доехать сюда, чем сама работа. 30 злотых. Недорого, однако, после того, как работу проверили настоящие специалисты, приглашенные авторами программы, оказалось, что кран снова потек практически сразу после ухода первого мастера. Кран, плитка, ванна – это еще полбеды. А вот семья Новак, фамилия изменена по их просьбе из города Вроцлав, воспользовалась услугами адвоката, который, как оказалось, был не юристом, а обыкновенным мошенником. Людям потребовалась помощь в споре при разделе имущества с родственниками. Опыта в таких делах у них не было, и тут на горизонте появился пан Роберт и предложил заняться делом за небольшую сумму. Но мы и обратились к нему, выглядел он солидно, приехал, как сказал, из столицы, посмотрел наши бумаги и говорит: «Хорошо, это не такое сложное дело, а времени у меня немного есть, как раз сделаем».
Он поведел, же займемся нашим справом.
Расположило клиентов к адвокату еще и то, что он говорил о своих обширных знакомствах среди влиятельных чиновников в прокуратуре, судах и попросил совсем небольшой задаток, но со временем его аппетит начал расти. Потом пошло-поехало. 150 злотых на одно, 300 на другое, потом 600 надо было дать для того, чтобы какие-то формальности в муниципалитете решить и так далее. В общем, в итоге сумма составила 3000. 3000 злотых в пересчете на американскую валюту – это 1000 долларов. Для семьи, в которой работает один человек, вовсе немало. Дело тянулось около полугода, и в результате ничего. Спор не урегулирован, адвокат исчез. У семьи Новак осталось только несколько бумаг, выписанных псевдоюристом. Причем, как оказалось, эти документы не имеют никакой юридической силы. Единственное средство против таких мошенников – бдительность, говорит полиция. А с другой стороны, ну как тут быть бдительным, когда в Кракове в сентябре минувшего года полиция задержала фальшивого ксенза?
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Евгения Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Юлия Тимошенко празднует десятилетие создания собственной партии. О прошлом и будущем украинского премьера Виталий Портников побеседует с участниками программы, политологом Тарасом Березовцом и специальным корреспондентом газеты «Сегодня» Евгением Ихельзоном. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время достигнуты неплохие результаты в смысле борьбы
с... В Астраханской области введен особый противопожарный режим.
Республика считает шаг правительства Канады и
Минобороны забрал свой заказ, но денег рабочие так
и было доставлено и убито 29 тысяч.
Это очень положительный результат по работе, по мероприятиям, которые проводятся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
«Радио Свобода».